Прошло полгода. Мир не стал идеальным, но Земля продолжала вращаться. Полли сохраняла газетные вырезки. Они не отличались точностью в деталях, потому что авторы рассказывали истории, а они передавали события. Это было все равно, что смотреть на картины после того, как ты видел события собственными глазами. Они и вправду двинулись к замку герцогини, и Уолти ехала впереди на белом коне, держа флаг. И люди вправду выходили из домов и присоединялись к ним. Так что к воротам с радостными криками подошла уже не армия, а организованная толпа. И стражники действительно бросили на них один лишь взгляд, всерьез задумались о своем будущем, и ворота распахнулись, прежде чем белый конь ступил на подъемный мост. Никакой стычки, вообще никакого сопротивления. Главное свершилось, страна вздохнула полной грудью. Полли сомневалась, что портрет герцогини, стоявший на мольберте в большом и пустом тронном зале, улыбнулся, когда Уолти подошла к нему. Лично Полли не видела никакой улыбки, но десятки людей клялись, что герцогиня действительно улыбнулась. Рано или поздно начинаешь задумываться, что такое правда и не существует ли она во множестве обличий. Так или иначе, у них все получилось. А потом... Потом они отправились по домам. Так поступили многие солдаты, пока длилось зыбкое перемирие. Уже выпал первый снег. Тем, кто хотел воевать, предстояло дать бой зиме. Она пришла с копьями льда и стрелами голода. Засыпала снегом горные тропы и сделала весь остальной мир далеким, как луна. И тогда открылись старые гномьи шахты и начали появляться груженные пони. Недаром говорили, что гномьи ходы есть повсюду. И не только ходы. Настоящие потайные каналы под горами, пристани, системы шлюзов, с помощью которых можно поднять лодку на милю вверх. В темноте, вдалеке от гуляющих на вершинах ветров. В Барагравию привезли капусту, картошку, свеклу, яблоки, бочонки с жиром. Все, что хорошо хранится. И зима была побеждена. Потоки талого снега стекли с гор, и Кнек вновь начал бессмысленно извиваться по илистой равнине. Они отправились по домам, и порой Полли сомневалась, а уходили ли они. «Неужели мы и правда воевали?» – думала она. Отряд приветствовали по пути в замок князь Мармадюк Петр Альберт Ганс Йозеф Бернгард Вильгельмсберг. С ними обращались гораздо лучше, чем предполагало их звание. Для них даже придумали специальную форму. Но из головы у Полли не выходил беззубый Абенс. «Мы не солдаты», – подумала она. «Мы – девушки в военной форме. Своего рода амулет на удачу. Талисман. Мы не настоящие. Всего лишь символ чего-нибудь. Мы неплохо справились для женщин». «Мы нужны лишь на время». Холтер и Тьют не грозило возвращение в школу, и они отправились своей дорогой. Уолти взяли в дом генералу Фраку. Теперь у нее была отдельная комната и полный покой. Уолти по мере сил приносила пользу, а главное, ее не били. Она написала Полли письмо мелкими шаткими буковками. Она была вполне счастлива. Мир без побоев казался ей раем. Яшма и ее кавалер ушли и, наверное, занялись какими-то более интересными тролльими делами. Маникль жила по своему календарю. Молодик-то исчезла, и Гарина перебралась в столицу и решила там женские проблемы. По крайней мере, те из них, которые не назывались словом «мужчина». Вышестоящие офицеры вручили отряду медали и проводили с натянутыми неестественными улыбками. Поцелуй не длится вечно. Не то чтобы случилось много хорошего, но по крайней мере прекратилось плохое. Старухи по-прежнему ворчали, но на них не обращали внимания. Ни у кого не было ни инструкции, ни карты, никто не сказал бы с полной уверенностью, кто теперь главный. На всех углах шли ссоры и споры. Это пугало и вдохновляло. Каждый день приносил новые открытия. Полли надевала старые штаны брата, когда мыла пол в трактире, и не слышала в свой адрес даже «хм». А еще работная школа сгорела дотла, и в тот же день два худеньких существа в масках ограбили банк. Полли усмехнулась, услышав об этом. Маникль перебралась в герцогиню. Ее сына назвали Джеком. Поль его обожал. А потом... Кто-то снова изрисовал стены в мужской уборной. Полли не смогла смыть рисунки и ограничилась тем, что подправила анатомические детали. Истратив два ведра воды, она навела чистоту по меркам трактирного нужника и мысленно поставила галочку, как делала каждое утро. Когда она вернулась в бар, компания взволнованных мужчин разговаривала с ее отцом. Они как будто слегка испугались, когда Полли вошла. «Что стряслось?» – спросила она. Отец кивком указал на беззубого Аббенса, и все слегка посторонились. Аббенс так брызгал слюной, что никто не жаждал чересчур тесного общения.
«Эти брюквоеды снова взялись за свое!»
– сообщил он.
«Они к нам вторгнутся! Князь говорит, что наша земля принадлежит ему!»
«Потому что он дальний родич герцогини», — сказал отец Полли.
«Но я слышала, что пока ничего не решено», — возразила Полли. «И потом еще действует перемирие».
«Похоже, он сам все решил», — ответил Аббенс.
Остаток дня прошел в ускоренном темпе. На улицах стояли люди, занятые энергичными разговорами. У ворот городской ратуши собралась толпа. То и дело выходил клерк и вешал на ворота очередную сводку новостей. Толпа смыкалась как кулак и раскрывалась наподобие цветка. Полли протолкалась в первый ряд, не обращая внимания на недовольные голоса, и пробежала глазами листок. Все то же самое. Снова требуются добровольцы. Знакомые слова, знакомый хриплый зов давно покойных солдат, которые приглашали живых присоединиться. В генерале Фрак, несомненно, было что-то старушечье, как выразился бы Блуз. Или, возможно, тяжесть эполет гнула генерала к земле. Поцелуй не длится вечно. Пускай герцогиня предстала перед ними во плоти и на некоторое время перевернула мир с ног на голову. Пускай все они решили сделаться лучше и по чьей-то несомненной милости получили право вздохнуть полной грудью. Но было ли это на самом деле? Даже Полли иногда сомневалась, а ведь она видела собственными глазами. Может быть, голос звучал только в их головах? Что-то вроде галлюцинации. Известно, что солдаты в минуты сильнейшего нервного напряжения видят богов и ангелов. За долгую зиму чудо утратило новизну, и люди сказали: «Да, конечно, но давайте трезво смотреть на вещи». Все, что мы получили, это шанс. Ни чудо, ни избавление, ни волшебство. Просто шанс. Она вернулась в трактир. Голова у нее гудела. В герцогине Полли ждала посылка довольно большая и тяжелая.
«Ее привезли на повозке из Крица», – взволнованно сказала Маникль.
Она возилась на кухне. Теперь это была ее кухня.
«Интересно, что там такое?»
– с намеком сказала она. Полли сняла крышку с неструганного деревянного ящика и обнаружила, что он полон соломы. Наверху лежал конверт. Она открыла его. В конверте оказалась иконография, судя по всему, дорогая. Семейный портрет с занавесками и пальмой в горшке на заднем плане, чтобы привнести немного шика. Слева с очень гордым видом сидел мужчина средних лет. Справа женщина, примерно того же возраста, не столько гордая, сколько озадаченная, но все-таки довольная, раз ее муж счастлив. Вокруг, глядя на зрителя, кто с улыбкой, кто с прищуром, кто с удивлением, кто с внезапным сожалением о том, что заранее не сходил в туалет, сидели дети всех возрастов, от долговязого подростка до пухлого прелестного малыша. А в кресле, в середине, в центре всеобщего внимания расположился старший сержант Джекрам, сияющий как солнце. Полли уставилась на него, потом перевернула карточку. Сзади большими черными буквами было написано:
«Последний бой старшего сержанта Джекрама!»
И чуть ниже:
«Они мне больше не нужны!»
Полли улыбнулась и разворошила солому. В ящике, завернутые в ткань, лежали две сабли.
«Неужели это старина Джекрам?» —
спросила Маникль, рассматривая картинку. «Да, он разыскал сына», — ответила Полли, разворачивая ткань. Маникль вздрогнула, увидев саблю.
«Вот гадость», —
сказала она. «Они не живые», — заметила Полли. Она положила обе сабли на стол и уже собиралась убрать ящик, когда заметила на дне в соломе нечто маленькое, продолговатой формы, обернутая тонкой кожей. Записная книжка в дешевом переплете с пожелтевшими, пахнущими плесенью страницами.
«Что это?» —
спросила Маникль. «Кажется, да, это его записная книжка», — ответила Полли, перебирая страницы. «Вот оно», — подумала она. «Все они здесь. Генералы, майоры, капитаны. Боги мои, боги. Да их же сотни. Может быть, целая тысяча наберется. Имена. Настоящие имена. Производство в чин. Даты. Все». Полли вытащила белую картонную карточку, всунутую в книжку вместо закладки. На ней красовался замысловатый герб, а ниже значилось: «Уильям Деслов, редактор Анкморпоргской правды. Правда, мать беды. Анкморпорг, Тусклая улица, Кликмейл, WDW@times.am». Над словом «беды» были вписаны буквы «П» и «О». На ум пришла странная мысль. «Сколько существует способов выиграть войну? Теперь у нас есть клик башни, а я знаю человека, который ходит и записывает. Мир перевернулся. Маленькие отважные страны, ищущие самоопределение, бывают полезны большим державам, у которых свои планы. Пора хватать сыр». Выражение, с которым Полли смотрела в стену, могло напугать кое-каких важных особ. И еще сильнее они бы встревожились, если бы проведали, что она провела следующие несколько часов над бумагой. Она знала, что генерал Фрак не достигла бы своего нынешнего положения, будь она глупа, а значит, Полли не возбранялась последовать ее примеру. Она переписала всю книжку, сунула ее в старую банку из-под варенья и спрятала под крышей конюшни. Написала несколько писем, достала из шкафа форму и критически осмотрела. Форма, которую сшили для них, обладала особым дополнительным качеством. По ней было видно, что она предназначалась для девушек. Больше галуна, лучше покрой, вместо брюк длинная юбка с тюрнюром. И перья на кивере. На мундире у Полли были нашивки сержанта. Наверное, кто-то пошутил. Командир женского отряда. Мир, видимо, и впрямь перевернулся. Они были талисманами на счастье, символами. Возможно, по сравнению с тем, что случилось в замке, князь Мармадюк Петр Альберт Ганс Йозеф Бернгард Вильгернсберг, это и впрямь было неплохой шуткой. Но когда мир становится с ног на голову, шутки тоже можно вывернуть наизнанку. Спасибо, беззубый Абинс, хоть ты и не подозревал, чему научил меня. Когда люди над тобой смеются, они теряют бдительность. Когда они теряют бдительность, можно пнуть их между ног. Полли осмотрела себя в зеркало. Волосы достаточно отросли, чтобы мешаться, и недостаточно, чтобы смотреться красиво. Поэтому Полли просто причесалась и больше не стала с ними возиться. Она надела форму, юбку поверх штанов и попыталась отогнать неприятное ощущение, что она переодевается женщиной. Вот так. Она выглядела совершенно безвредно. Чуть менее безвредно она выглядела с двумя саблями и арбалетом на спине. Особенно если знать, что трактирные доски для метания дротиков были все в дырах. Она тренировалась. Полли прокралась по коридору к окну, выходившему во двор. Поль стоял на стремянке и красил вывеску. Отец держал лестницу и давал указания в своей излюбленной манере, то есть через пару секунд после того, как Поль начинал что-то делать. А Маникль, хоть Полли была единственной в герцогине, кто звал ее по-прежнему, наблюдала за ними с Джеком на руках. Очаровательная сцена. На мгновение Полли пожалела, что у нее нет медальона. Герцогиня была меньше, чем она думала. Но если она собиралась защищать ее, стоя у порога с мечом в руках, то опоздала. Чтобы позаботиться о малом, сначала нужно позаботиться о большем. Возможно, весь мир недостаточно велик. Записка, которую Полли оставила на столике, гласила: «Маникль, я надеюсь, что вы с Джеком счастливы. Поль, береги ее. Папа, денег я не взяла, но мне нужна лошадь. Постараюсь отослать ее домой. Люблю вас всех. Если я не вернусь, сожгите письмо и пошарьте под крышей конюшни». Она вылезла в окно, оседлала лошадь и вывела ее через заднюю калитку. Полли села в седло, лишь когда оказалась за пределами слышимости, и поехала вдоль реки. По барогравии шла весна. Деревья наливались соком, каждую минуту в лесу прирастала тонна бревен. Повсюду пели птицы. У парома стоял стражник. Он нервно взглянул на Полли, когда та завела лошадь на паром, и ухмыльнулся.
«Доброе утро, мисс!» –
бодро сказал он.
«Ну что ж, пора начинать!»
Полли, чеканя шаг, подошла к озадаченному стражнику.
«Умничаешь?»
– поинтересовалась она, стоя почти вплотную.
«Нет, мисс».
«Не мисс, а сержант», – поправила Полли. «А теперь еще разок. Я спросила, ты что, умничаешь?»
«Нет, сержант».
Полли подалась вперед, так что их носы оказались на расстоянии дюйма друг от друга.
«А почему?»
Улыбка увяла. Этот солдат явно не относился к тем, кого ждало быстрое продвижение по службе. Выдавил он наконец.
«Если вам не достает ума, сударь, значит, вам не повезло, и вы дурак!» —
рявкнула Полли.
«А я сыта чужой глупостью по горло, ясно?»
«Да, но...»
«Что но, солдат?»
«Но это... но ничего, сержант!»
«Вот и славно!» —
Полли кивнула паромщикам.
«Пора?» —
спросила она, но с повелительным оттенком.
«Вон идут еще двое, сержант!» —
сказал один из паромщиков, который соображал быстрее. Они подождали. Точнее сказать, шли трое, в том числе Маладикта в полной форме. Полли ничего не сказала, пока паром не достиг середины реки. Вампирша улыбнулась ей так, как умеют улыбаться только вампиры. Эту улыбку по степени кротости можно было бы назвать голубиной, будь у голубей клыки.
«Я решила попробовать еще разок», — сказала Маладикта.
«Мы найдем Блуза.
Он теперь майор и счастливый, как крыса в сыре, потому что, говорят, в его честь назвали какие-то перчатки. А что нам от него надо?»
«Он разбирается в кликах. Он знает, какими еще способами можно сражаться. А я знаю разных людей», — ответила Полли.
«Ага, в стиле «ей-богу, я врать не стану, но я-то людей знаю».
«Да-да, именно это я и имела в виду».
Волны плескались о борт парома.
«Прекрасно», —
сказала Маладикта.
«Впрочем, не знаю, чем все это закончится», — произнесла Полли.
«Тем лучше».
И тогда Полли решила, что знает достаточно, чтобы действовать. Их врагами были не мужчины, не женщины, не старики и старухи, и даже не мертвецы, а просто идиоты во всех разновидностях. Никто не вправе быть идиотом. Она посмотрела на двух пассажиров, которые бочком взошли на борт. Деревенские парни в потрепанной одежде не по росту. Они держались в сторонке и неотрывно смотрели под ноги. Но одного взгляда хватило. Мир перевернулся вверх тормашками. История повторялась. И почему-то Полли вдруг очень обрадовалась.
«Хотите завербоваться, парни?»
Бодро спросила она. Они промямлили «Да».
«Отлично! А ну-ка встаньте прямо!» Велела Полли. «Я на вас посмотрю! Головы выше! Так, хорошо! Жаль, что вы заранее не поучились ходить в штанах! И я вижу, ни одна не прихватила лишнюю пару носков!»
Разинув рты, они уставились на нее.
«Как вас зовут?»
Продолжала Полли.
«Я имею в виду по-настоящему!»
«Розмари!»
Сказала она.
«Мари!»
Ответила вторая.
«Я слышала, девушкам тоже разрешили служить, но все смеются, поэтому я решила, что лучше притвориться». «Если угодно, можете завербоваться как мужчины», — сказала Полли. «Хорошие парни нам нужны».
Девушки переглянулись.
«Парням можно ругаться, и штаны удобнее юбки», — продолжала Полли. «Но выбор за вами».
«Выбор»,
— уточнила Розмари.
«Конечно»,
— ответила Полли. Она положила руки им на плечи, подмигнула Маладикте и добавила:
«Вы мои ребятки! Ну, или как получится! И я за вами пригляжу!»
И был день, и была рыба. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин.
До того судьбоносного. Незримый университет привык к эксцентричности своей профессуры. Привык к эксцентричности.
Именно в этот момент он заметил, что обычные гладкие и белые ступени сменились очень большими, покрытыми выебанами.
«Силёнок не хватает!» – объяснил Бровастый. «Обычно...»
Самофрипийских амазонках.
Последним в дозоре стоял Джекрам, потому что Маникль...